Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему моя жизнь должна быть трудной? Неужели нельзя обойтись без испытаний? Как при этом не потерять радость к жизни и надежду? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы о трудностях и перипетиях нашей нелегкой жизни будем говорить с христианским психологом Ольгой Ильиной. Оля, привет.
Привет, Игорь. Добрый день всем.
Ну вот у нас в Москве тут солнышко выглянуло, и как бы сама природа намекает нам о том, что не все так мрачно, несмотря на то, что, вот, кажется, обстоятельства жизни достаточно непростые у всех у нас сейчас, но все-таки. А сегодня попробуем, друзья, с вами разобраться о трудностях нашей жизни, как нам справляться с трудностями. Вообще, нужны ли эти трудности? Зачем вообще человеку они нужны? Почему они в нашей жизни происходят? То ли это такой языческий античный рок, то ли это воля Божья, как это понимают верующие, то ли просто случайности, как верит остальная категория людей. Да? Конечно же, присоединяйтесь к нам, пишите нам в комментариях, как вы думаете, трудности помогают или только мешают человеку. Может, они только озлобляют человека, и ничего хорошего они не могут сделать. И вообще, трудности в нашей жизни всегда приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и прочим заболеваниям какой-нибудь вегетативной системы, в общем, или иммунитет понижает. Вот так вот. Давайте попробуем разобраться в этом. И первая цитата, которую я хотел бы сегодня прочитать, принадлежит античному философу Антисфену, который писал: «Трудности похожи на собак, они кусают лишь тех, кто к ним не привык». Ну, я так подозреваю, Антисфен был стоиком. Поэтому, кстати, очень интересно, я не знаю, ты заметил, не заметил, но учение стоиков сейчас как-то набирает популярность. Пишутся книги, философы и психологи, кстати сказать, пишут книги о том, как философия стоиков может помочь современному человеку. Вот казалось бы, да, неожиданно. Вот как думаешь, почему вдруг обратили внимание на учение стоиков? Есть у тебя мысли по этому поводу?
Ну, да, согласна совершенно с высказыванием. Конечно, не привыкли. И, конечно, ситуацию, когда человек, ну, как сказать, не то что привык он, да, ее выдерживать, да, а кусают тех, кто не привык. Ну, как бы кусают в этом контексте, я так понимаю, что сильнее всего отражаются на них, конечно. Вот. И это сложнее всего выносить, может быть, делать какие-то выводы непосредственно связанные с ними. Вот. И, соответственно, конечно, такие же учения и писания, они, конечно, и актуальны в настоящее время просто вот особенно. Вот. Некоторым людям очень даже способствует тому, что поддерживают их внутренние силы, их душевный настрой. Вот. Поэтому они просто из-за того, что именно сейчас, и особенно в нашей ситуации, более актуальны.
Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, как вы думаете, трудности помогают или только мешают человеку? Может, действительно, вот без трудностей было бы легче. У меня сегодня в гостях христианский психолог Ольга Ильина. Вот скажи мне, как ты думаешь, как меняется наше отношение к жизни с возрастом? Что вообще происходит, когда мы взрослеем? Неожиданный вопрос для этой темы.
Да, вот, ну, что меняется... Как меняется, да, отношение? Понятно, что с возрастом и когда человек взрослеет, конечно, что-то меняется. И, в общем-то, это нормально. Да, это довольно-таки нормально. Было бы странно, если бы человек однажды, да, сформулировал для себя определенное мировоззрение или взгляд на жизнь, так и оставался и придерживался бы его. Вот. И, конечно, что-то меняется... Постоянно это происходит под влиянием разных событий, разного жизненного опыта. И это не, ну, зачастую можно сказать о том, что, ой, что-то поменялось, когда ситуация, она уже осталась в прошлом, да, то есть когда мы что-то пережили и можем сказать, да, вот после того, как что-либо конкретное произошло, да, мое отношение изменилось. Вот. Но это всегда мы можем сказать, когда оно уже осталось позади. Вот. А вообще в процессе жизненного пути что-то меняется постепенно. То есть это такой непрерывный процесс, который происходит с нами. И это, вот, повторюсь, нормально, потому что как раз отсутствие отношений в ситуации взросления, в ситуации того, что мы переходим в какую-то другую возрастную категорию, уже становимся и ощущаем себя, в общем-то, по-другому. И как раз неизменность вот наших убеждений и наших взглядов на эту жизнь, на себя, на свое место в жизни, оно бы свидетельствовало о ригидности, о таком каком-то застое, и это уже не была бы норма. Вот, поэтому, в общем-то, нормально, конечно.
Слушай, я просто вспомнил замечательное стихотворение Агни Барто. Вообще, знаешь, удивительно, когда ты просто читаешь книги, ты даже не подозреваешь, какие страсти кипели и кипят в душах писателей. А когда ты становишься преподавателем литературы, как я, вот, ты во многом, если уже говорить про стоиков, учишься принимать стоически вообще. Потому что большинство, не все, конечно, сразу же хочу сказать, там, многие детские писатели, популярные детские писатели, детей как-то не очень любили. Ну, вот я имею в виду, например, Даниила Хармса и Агни Барту, например, да. Но у нее есть совершенно замечательное стихотворение «Нет, в жизни мне не повезло, однажды я разбил окно». Вот такая детская реакция на то, что происходит. И я вспоминаю себя в детстве, вот действительно, ты реагируешь именно так. Моментально твоя жизнь, в общем, летит куда-то из-за какого-то, да, события. И ты думаешь, что все, конец, тебе вот в этой жизни уже больше ничего не светит. Хотя, в общем, ну, смотришь на это как взрослый человек, когда с расстояния думаешь, чего вообще? Понимаешь? И мне иногда кажется, что некоторые взрослые точно так реагируют на, в общем-то, жизнь, на обстоятельства, да? Все, это конец, вот надо, в общем, сдуваем баллоны, все, значит, соответственно, летит в тартарары. Вот, я, кстати, насчет стойков, действительно, очень сегодня огромное количество вот каких-то книг о стоицизме современном, да, вот о философии стоиков. Например, есть такие книги Массимо Пельюччи «Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь». Вот, есть книжка Макса Поллинца «Стоя. История духовного движения». И вот у Уильяма Ирвина очень интересная книга «Радость жизни. Философия стоицизма для 21 века». Поэтому какой-то вот, ну, стоицизм приобретает все новые и новые грани в современном мире, что понятно, да? Ну вот смотри, мы с детства слушали лозунги «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», да? Значит, Бог терпел и нам велел, да? Представление вообще о трудностях жизни, трудности всего в этой жизни, одно из самых мощных представлений, вложенных в нас в детстве. Да? Почему счастье у нас ассоциируется с преодолением и трудностями? Нас с детства готовят противостоянию сложным обстоятельствам.
Вот правильно ты совершенно сказала, и вот это вот точное совершенно слово, да, представление, да, о жизни и представление о жизни как о том, что это нечто сложное, меня вот вызывает ассоциация, да, как бы в несколько психологичном контексте, это установки, как бы некоторые родительские установки, которые мы даем детям через вот такой вот посыл, да, может быть, он бывает не всегда такой вот осознаваемый, может быть, он идет из-за того опыта, который мы сами имели в детстве, или через то, что мы прошли, через те сложности, которые прошла наша семья в прошлом. Поэтому вот эти вот установки скорее, да, вот эти жизненные посылы, которые мы с собой несем, что лучше мы настроим как бы, да, ребенка в то русло, что все сложно, все нужно добиваться, преодолевать. Вот, потому что в основе этого, конечно, лежит труд. И, знаете, с одной стороны, это, конечно, верная такая установка. В общем-то, она правильная и лучше как бы вот, вот так, потому что когда легче, всегда легче к этому приспособиться, и к изменениям всегда их быстрее привыкнуть получается. Вот. Но интересно, что при таких установок обязательно, ну, как бы нужно сказать еще о том, что не просто все сложно, да, и все очень будет трудно, там все, все приходит, придется там, да, добиваться, преодолевать, но обязательно еще давать параллельный посыл того, что ты, но ты обязательно справишься, да, ну, ты сможешь, да, то есть все решаемо. Вот, когда вот это вот идет как бы в паре, вот такие вот посылы, да, они более действенные, они более оптимистичные и жизнеутверждающие. То есть вот это вот действительно важно, потому что иногда подается, так сказать, одна правда, да, что действительно сложно, вот, но она должна идти еще вот с таким как бы позитивным посылом, чтобы можно приводить примеры, что, знаешь, мне тоже было сложно, но мы решали, мы таким-то образом там пытались выйти, да, из этой ситуации, или можно сесть обсудить, да, вот у нас вот произошла некоторая сложность, давай попробуем, как можно из нее выйти, да, что можно сделать в этой ситуации, вместе подумаем, давай обсудим, таким образом поймем, что и обязательно потом, когда эта ситуация прошла, она, допустим, прошла в каком-то периоде, все, мы ее прожили, хорошо было бы к ней вернуться и сказать, слушай, ну вот так вот у нас уже было, смотри, мы справились, мы это преодолели, поэтому обязательно все то, что может возникнуть еще, или, например, сейчас, что мы решаем, мы точно так же мы это сумеем пройти.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте сегодня поговорим о трудностях. Зачем они нужны и нужны ли вообще? Как вы думаете, трудности помогают или только мешают человеку? Я вот абсолютно уверен в том, что сообща, и Библия как бы помогает мне, утверждает меня в этой уверенности, что сообща проходить через это как-то проще. Да, пруд один легко сломить, но вместе их сложнее, да, подломить, да, в притчах есть такая мысль, да, и поэтому, друзья, мы, конечно же, очень нуждаемся и в вашей поддержке, что вы можете сделать для нашего проекта, программа «Б». Программа «Б», во-первых, конечно, ориентируется на ваши вопросы, на те темы, которые вам важны и интересны, и актуальны. И поэтому мы приглашаем экспертов, мы приглашаем гостей в наши эфиры, чтобы говорить на эти темы, которые для вас актуальны, которые, может быть, затрагивают ваши болевые точки. Поэтому мы, конечно же, ориентируемся на вас и нуждаемся в вашей поддержке. Вы можете, собственно, очень просто нас поддержать. Поставьте лайк, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам привлечь внимание и быть в рекомендованных видео в социальных сетях. И, соответственно, вы, конечно же, можете поддержать нас и материально. В описании вы найдете, значит, ссылочку вы найдете в описании к этому эфиру. Можете кликать по ссылочке, переходить по ней, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование. Соответственно, любую сумму, 100 рублей – это 1000 новых просмотров, 1000 потенциально новых наших подписчиков и слушателей. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты и поддержите. Можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому видео, к этому эфиру. Мы продолжаем про трудности нашей жизни. И у нас есть уже комментарий. И я хотел бы еще тоже небольшую цитату. Роберт Шулер писал: «Трудные времена не длятся вечно, а вот трудные люди существуют всегда», считал Роберт Шулер. Хорошая цитата. И вот к этому небольшой комментарий. Ольга написала: «Хорошая жизнь, она всегда расслабляет, а человек начинает все обесценивать». Вот у меня как бы вопрос к этому. Действительно ли действительно ли обесцениваем мы только тогда, когда нам хорошо. То есть вот нам хорошо, и поэтому мы привыкаем к этому и обесцениваем это. А трудные времена, конечно же, учат нас ценить. Мы, проходя трудные времена, всегда извлекаем из этого уроки и никогда не обесцениваем. И нет людей разочаровавшихся. Да? Вот вопрос. Да. Оль, как ты думаешь?
Да нет, по-разному, конечно. Это очень индивидуально. Надо учитывать очень много разных факторов. То есть изначально, опять-таки, какая изначально была установка? Вот с какой человек, с каким, скажем, зрением и взглядом на мир подходит вот к ситуациям, к легкой жизни, там, к сложной жизни? Насколько он вообще привык выдерживать какие-то истории? Вот вообще, в принципе, как он выдерживает ситуацию неудачи какой-либо? Вот. А ситуация обесценивания, если все хорошо, но это опять тоже, это очень личностные качества, это очень индивидуальные такие как бы и измерения, в которых человек находится. Да, и если он, и это привычная ситуация, то может случиться и так, что он ее просто не заметит. Поэтому всегда нас ориентируют на то, что попробуйте вот немножко заземляться, что ли, да, быть в ситуации здесь и сейчас, когда замечать простые вещи, простые радости и уметь их отслеживать. Тогда будет гораздо проще и будет вероятность как раз вот избежать вот этого всего, там, как и ситуация обесценивания. Причем, если это хорошо, если что-то сложные какие-то вещи. Бывает иногда так же и наоборот, когда «Ой, ну нет, на самом деле я не так уж и беспокоился, и это было не так уж и сложно, и, в общем-то, что я волновался, совершенно непонятно». Вот. Тоже такое по-разному.
Угу. Ну, да, я напоминаю, что у нас в гостях христианский психолог Ольга Ильина. Ольга тоже написала, когда молодая семья проходит много трудностей совместно, она намного крепче. Или же ломается, и к трудности разрушает отношения. Вот действительно, как бы вопрос. И к этому у меня вопрос как раз. А разве можно быть счастливым, когда у тебя жизнь трудна? Кто чувствует счастье, проживает трудную жизнь?
Ну да, хороший вопрос. Вопрос тоже актуальный, но я бы здесь попыталась немножко не обобщать, то есть не включать вот такую глобальную категорию обобщения. То есть, в принципе, ну что значит, да, жизнь труда? Мы сейчас живем, мы вот на определенном этапе нашего жизненного отрезка находимся. И если сказать о том, что вот вся моя жизнь, которая была до этого, она была трудная, вот. Или же все-таки было бы более уместно, если сказать, да, в принципе, жизнь, она вот такая, какая она была, но было часто много трудных ситуаций, то есть тех моментов сложных, да, которые я преодолевала. Но если, как говорится, знаете, вот в этой фразе «все, что нас не убивает, да, делает сильнее». Если
она... Я, кстати, большой противник этой фразы, если честно.
Но, тем не менее, она существует, и очень часто ее употребляют люди. Они вот как-то...
Это, кстати, не факт, что делает сильнее, да, если не убивает.
Не факт, но как будто здесь единственный критерий, ты выжил это или не выжил.
Да.
Вот. Ну вот, соответственно, такую глобальную как бы защитную механизм, как катастрофизация, да, вся жизнь трудная, да, не какие-то отдельные моменты, там, вот здесь мне было сложно, вот здесь я столкнулся с каким-то кризисом, да, вот, а все, в принципе, вся жизнь сложная, и как можно быть после этого счастливым, и что вообще делать? Вот, поэтому это все тоже много зависит от установок. Менять взгляд и отношения тогда. Менять взгляд и отношения, свою позицию к текущей ситуации, потому что если мы не можем изменить ее, мы можем сделать все, что мы можем в наших силах, да, предотвратить, либо, так сказать, трансформировать вот это вот свое отношение к этой ситуации.
Да, Алексей написал, надо учиться за все благодарить и за трудности, и за подарки. Ну, в общем, чисто гипотетически я согласен, Алексей, с вами. То есть вот, ну, как бы, если, что называется, по гамбургскому счету, то да, надо учиться, да, но вот тут вопрос в моменте, умеем ли мы это делать, и, ну, и как мы себя чувствуем в этот момент. И вопрос мой, что называется, в лоб. Неужели нельзя обойтись без испытаний? Почему моя жизнь должна быть обязательно трудной, чтобы я что-то добился?
Можно по-разному, можно, скажу так, да, потому что можно, с одной стороны, их избегать, как, знаете, как мотивация, на что моя направлена, на преодолевание трудностей, либо избегание неудач. Да, если вся моя жизнь выстроена по концепции, как можно больше отгородиться от возможных стрессовых факторов, и постараться там ни во что не вовлекаться, там нигде не проявляться, вот просто жить как-то очень тихо, сбоку, очень с краешку, как-то совершенно незаметно, довольствоваться и ограничиваться необходимым минимумом, вот, то ну, в любом случае любой вариант развития вот, событий, он имеет место. Пожалуйста, такая жизнь, как бы она и будет. Ну, может быть, для кого-то она будет интерпретироваться как скучная, неинтересная, совершенно направленная на удовлетворение каких-то элементарных биологических потребностей, и все. Вот. Если же мы говорим, что это испытание, но опять в моменте мы часто не можем сообразить, что вот то, что сейчас мы преодолеваем, это есть испытание сверху. Да, или какая-то невыносимая ситуация, которую я должен обязательно пройти, потому что она мною интерпретируется как испытание, а потом что-то обязательно будет лучше. Есть задачи, которые мы сейчас решаем, да, или мы уходим от решения этих задач. Вот, что, собственно говоря, тоже нам дает вот этот вот жизненный опыт, и в результате чего и меняет наше отношение к жизни и по жизни вообще. Вот, поэтому важно, как вы знаете, вот у Виктора Франкла, да, почему все задаются вопросом, в чем смысл жизни, да? Давайте-ка его немножечко трансформируем и спросим немножко по-другому, да, какую задачу ставит передо мной жизнь, то есть что я должен решить вообще, с чем я должен справиться. Если она поставила меня в какие-то неопределенные ситуации, которые я воспринимаю как трудности или испытания, ну, значит, вот эту задачу я сейчас просто взять и должен, обязательно должен решить. Вот. Есть еще фраза, которая мне нравится у Гэндальфа, да, из «Властелина колец», что, конечно, когда человек попадает в какую-то сложность, очень трудную ситуацию, несет, скажем, какое-то тяжелое бремя, да, то не в его власти, да, вот задаваться этим вопросом. Он может только лишь распорядиться тем временем, которое ему отпущено, да, то есть выделено для того, чтобы решить вот эту задачу. И вот когда человек мыслит вот немножко под этим углом, он меняет и свое отношение, и понимание, и уже, наверное, не будет склонен считать, что то, что я преодолеваю, ну, непосредственно считается вот это испытание, почему же оно мне такое дано, почему кто-то может совершенно легко и вообще жить, и как-то кажется со стороны совершенно доволен, у него все получается, а у меня постоянно то одно, то другое, там, то третье. Вот. Ну и, в общем, вот, и в этом разница. Но, опять, если мы можем еще, если мы читаем Писание, да, если мы обращаемся к Библии, то тоже сказано в строчках, вот тоже мне вспоминается, что Христос говорил о том, что иго мое возьмите на себя, да, научитесь от меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Да, то есть опять, важно тогда здесь вернуться и задать себе вопрос про мое предназначение, да, а что я должен преодолевать, и с чем я, собственно говоря, должен справляться настолько, чтобы я не думал, что то, что я решаю, является каким-то очень большим испытанием для меня. Да, и я непременно, чтобы быть счастливым, я должен его преодолеть, потому что иначе не будет мне там, да, в жизни счастья. Но если ты занимаешься своим делом, если ты понимаешь, что Бог наградил тебя некоторым талантом, который, получается, ты делаешь, ты получаешь удовольствие, ты можешь это делать лучше, чем другие. И в этом есть путь твоего развития, то это не позиционируется уже как некоторое испытание, а как то, что я должен сделать, преодолеть, и с Богом я сумею это сделать лучше всего.
Дмитрий написал, уровень трудностей человека отражает уровень его молитвенной жизни, да, еще отражает качество молитвы. Я говорю, ну, не всегда, а может быть и не отражает. А если человек не молится, что это отражает, да? То есть вот, да, безусловно, как бы это влияет. Да? Если человек молится, если он верит в Бога, это влияет на его молитвенную жизнь. Скажем, там, бодрит. Освальд Чемберс писал, что Бог допускает в нашей жизни трудные моменты, потому что человеку свойственно забывать о нем, когда у него все хорошо. Да? И здесь... В общем-то, это может быть связано, но скорее очень плохо, я бы сказал так, очень плохо, когда молитва усиливается, значит, когда появляются трудности. Она усиливается, естественно, да, потому что вот мы пытаемся решить это и этим способом. Но это означает, что либо у него нет этой интенсивности молитвы, да, ежедневной, да, ежедневного вот этого. Либо действительно, ну, так или иначе, мы реагируем на это разными способами, справляемся с этим разными способами, мы об этом немножко поговорим. Эмили Дикинсон, американская поэтесса, писала: «Людям нужны тяжелые времена и трудные испытания, чтобы развить мускулы души». Как мы, вот скажи, Оль, как мы получаем новый необходимый жизненный опыт? Что нам в этом помогает, как ты думаешь?
По-разному, совершенно по-разному. Знаете, иногда тот опыт, те обстоятельства, либо ту ситуацию, которую мы преодолели, мы даже, если не сделали выводы, совершенно это не отразилось на нашем жизненном опыте, то есть мы его и не приобрели. Вот как раз вопрос о том, как если бы мы его обесценили, ну, так скажем, пропустили, то и опыт жизни не получили. Вот. А получаем мы его, соответственно, можно сказать, каждый раз. И через любые, даже самые незначительные ситуации, обстоятельства, мы его из себя, в общем-то, извлекаем. Опять-таки, если мы чувство навыком, да, приучены к развлечению добра и зла, если в нас это есть, и мы вот умеем отслеживать эту ситуацию, вот, то тогда жизненный опыт, вот он и складывается как раз через то, что мы умеем замечать, и то, что умеем преодолевать. Вот. Поэтому и помогать нам в этом может как раз вот умение отслеживать вот эту ситуацию, уметь ее, может быть, как-то проговаривать даже. Да? Здесь хороши не абстрактные такие слова, потому что они наполняются каждым человеком своим смыслом и, может быть, не всегда понятно, потому что это такие, в общем-то, общие, да, формулировки. Вот. Но если все-таки уметь разговаривать, уметь говорить об этом, анализировать, иметь, собственно, и индивидуальную свою внутреннюю рефлексию, да, что это было, вот, почему именно так со мной произошло, почему я должен был вот с этим столкнуться и решать, потому что, как мне кажется, эта ситуация могла бы быть совершенно трудноподъемная для меня, вот, почему именно мне, или я его больше всего боялась, такое возникновение вот таких, да, обстоятельств, и именно с этим мне приходится сталкиваться и это преодолевать, да, почему, за что, да, и, ну, самое интересное, что зачастую по прошествии времени мы находим ответы на эти вопросы, нам становится понятнее, для чего это было нам, и чем нам поспособствовала эта ситуация в дальнейшем.
Дмитрий, я думаю, чем качественнее молится человек, тем у него больше проблем. Я не уверен в этом. Вот почему вы это судите? Как мы можем это померить? Какой есть молитва-мер и трудности-мер, которые мерят? Ага, значит, Дмитрий сейчас помолился, и сейчас как ему... О, смотрите, шкала трудностей вверх поползла, да? Это очень субъективные вещи. Мы некоторые вещи абсолютно можем не видеть. Иногда, кстати сказать, вот я тоже хотел об этом поговорить, есть ли трудности, которые сам создает человек? Как говорил мой папа, значит, наш человек сначала создает трудности, а потом их героически преодолевает. Вот, кстати, Оль, есть ли трудности, которые сам создает, человек сам создает для себя? Вот, и что это за трудности, например? Как ты думаешь?
Ну, есть, безусловно, есть и такое, как бы, да, случается в жизни. Ну, зачастую так получается, как бы человеку может казаться случайно, да, ну, вот так вот. Вот, если они сделаны... какие-то поступки, да, если взять что-то конкретно, да, вот решения какие-то, которые мы принимаем, да, а потом нам приходится нести ответственность за решения, которые мы принимаем, за необдуманные, за спонтанные какие-то совершенно, за принятые в ситуациях, когда мы проигнорировали что-то очень важное для себя, какое-то внутреннее предостережение, или вот просто повелись спонтанный, возникший вот как-то реактивно, да, как бы вот возник такой стимул побудительный, и вот я все там забыла, и что-то все, скажем, критичность моя снизилась в этой ситуации, и вот я решил рискнуть там, например, необоснованно или еще что-то. Вот. Но в любом ситуации, да, трудности мы можем сами себе создавать абсолютно. Важно, что мы делаем потом с этим. Да, как мы впоследствии какие-то выводы мы делаем вообще или как, или что это было, чтобы в другой ситуации мы могли вспомнить эту историю и сказать, слушайте, такое уже со мной происходило, нет, это не очень хорошо закончилось, мне было потом очень много там проблем и сложностей, лучше не надо. Да, а по поводу вот этой качества молитвы, мне бы хотелось сказать, что, может быть, человек имеет в виду, насколько человек в контакте лично, да, с Богом. То есть не насколько я по времени, не знаю, долго молился, или как часто это я делаю, да, в течение дня, а вот именно насколько он сумел установить вот такие вот личные отношения с Богом, да. Вот, видимо, вот здесь вот что-то имелось.
Знаешь, мне кажется, здесь есть очень установка, которая есть у некоторых верующих, которые считают, что, ну, как бы, ну, и есть проповеди, что там сатана не любит молитвы. Вот чем больше вы молитесь, тем больше противодействия. Ну, безусловно, есть противодействие. Ну, безусловно, когда вы что-то делаете, да, когда вы ничего не делаете, да, собственно говоря, ничего с вами не происходит. Когда вы что-то начинаете делать, что-то начинает происходить, естественно, да, или там духовная оппозиция, да, безусловно, она существует. Но если мы будем зацикливаться на духовной оппозиции, мы сейчас с ума сойдем, честное слово, да. Вместо того, чтобы действительно доверять эти ситуации Богу, по крайней мере, да, и, значит, как Александр Долинский, по-моему, у него была такая песня, ведь мужество не в том, чтобы поставить точку, а в том, чтобы претерпеть рождение души. Да? Вот здесь как раз в этом смысле, когда мы начинаем вот делать такие парадигмы, вот там мы больше молимся, больше трудностей, значит, мы на трудности обращаем больше внимания, чем на то, что происходит с нами внутри и то, что мы хотим сделать. Вот и все. Уильям Керри, один из основателей, в общем-то, такого протестантского миссионерства, один из первых миссионеров в Индии, он писал своим друзьям: «Я отовсюду встречаю, мы отовсюду встречаем столько препятствий, столько трудностей и столько боли, что у нас нет другого выбора, как только продолжать служение». Да? То есть для него важнее было служение, да, а не то, что происходит вокруг. А он, ну, претерпел, могу сказать, вы просто почитайте про жизнь Уильяма Керри, вы поймете, о чем я говорю. Да? Он действительно, его жизнь бывает в сплошных, собственно, трудностях. Да? И это не только трудности со стороны, вот, не знаю, там, людей, противодействия в Индии, его миссии, да, его проповеди Евангелия. Это еще и были жизненные трудности, трудности внутри семьи, боли и трагедии, которые с ним происходили, да. То есть, вот, в общем, вот как-то так. И вопрос как раз отсюда, знаешь, какой? А что будет с нами, если в нашей жизни не будет испытаний и трудностей? Какими мы будем тогда?
Это тоже зависит индивидуально от личности, от каждого человека, да, то есть в зависимости от того, как он, насколько он их будет замечать, насколько он вообще благодарен этому, или он их будет обесценивать, говорить, это все ерунда, это вообще не важно, ну, подумаешь. А потом есть еще замечательный пример тоже, который мне вспоминается. Это один американский эксперимент, который проводили в 70-х годах прошлого века с мышами. Да, он очень известный, называется «Вселенная 25», когда на мышах, собственно, провели вот такие идеальные условия, им создали, вот, поместили их в определенное, значит, место и обеспечили вообще все полностью необходимым для жизни, для питания, для размножения – следили за их рационом, за витаминами, за температурным режимом, предоставили им возможности для размножения и, собственно говоря, для их там жизни. И, в общем, были в совершенно тепличных, идеальных условиях для того, чтобы как раз понять, что будет происходить. Вот так бы, как бы сгенерировать вот эту вот ситуацию, может быть, ее параллельно, да, вот спроецировать на то вообще, а это вообще возможно, это называлась мышиный как бы рай, да, даже рай для мышей. Ну, то есть такая интересная была задумка, вот, в результате которой, как известно, ничего хорошего не произошло. Вот, выделялись закономерные реакции, состояния. То есть там через несколько поколений мыши переставали интересоваться друг другом, появились там свои разборки среди них, появились определенные мыши, которые так называемые красавчики, которые не хотели размножаться, например, они были заняты исключительно собой, они ели, чистили шерстку и, собственно, ничем не интересовались. Точно так же, как и появлялись агрессивные самки. Ну, то есть, в общем, что-то стало, что-то пошло не так, как говорят, да? Вот, и ни к чему это, в общем-то, хорошему не произошло. Я думаю, что можно, почитав, сделать определенные выводы и некоторые проекции на современное общество.
Угу. Дмитрий написал: эффективность – это не количество потраченного времени, а молитва, основанная на познании Бога через Библию. Хорошая, красивая фраза, но к эффективности, боюсь, не имеющая никакого отношения, потому что эффективность, Дмитрий, огорчу вас, это соотношение между достигнутым результатом и ресурсами, потраченными на достижение. Вот это эффективность, если уж мы говорим про эффективность. Вообще, когда мы говорим про эффективность молитвы, для меня это такой алогизм абсолютный, да, потому что никто не может померить эффективность молитвы, никто не может, значит, залезть, опять же, духовный, значит, знаете, был прибор, когда я работал электромехаником, у нас был прибор, чтобы мерить, собственно, напряжение в сети, и там напряжение, например, в телефонной сети, в электрической сети, да, если ты перепутаешь омы с другими единицами измерения, то он сгорит. Вот, да, понимаете, о чем я говорю, потому что там есть сопротивление, да, да, поэтому... Вот в чем вся суть-то. Когда мы начинаем молитвой мерить, что-то мерить, то есть когда молитва начинает какой-то системой координат быть, а не естественным желанием человека быть в общении с Богом, тогда нужно как-то вот к этому подходить. Потому что это очень много таких вот долженствований, иногда чувство вины, да, возникает. Сегодня, там, много ли ты молился сегодня, друг дорогой, да, вот, а есть норма, как бы у евреев, кстати, была норма, между прочим, да, у иудеев, вот, но мы, как обычно, об этом, собственно, и Христос и говорил, когда он, например, говорил про фарисеев, которые прилюдно очень любят молиться, чтобы показать свою религиозность, да. Ольга написала: я думаю, еще эффективность молитвы зависит от искренности сердца и отношения к Богу. Да и аминь, Ольга, но я подчеркну, что мы сегодня про трудности, не про молитву. Если вы хотите, мы про молитву можем отдельный эфир сделать, в общем, пригласить огненных молитвенников и рассказать, что это такое вообще, да. Шарль де Голль, французский премьер-министр, генерал французской армии, писал: всегда выбирайте самый трудный путь, на нем вы не встретите конкурентов, да, потому что понятно, что человек ищет, где легче, где проще. Как вообще христианину относиться к трудностям и испытаниям, чем нам это, чем в этом нам может помочь Библия?
Да, Библия, конечно, может помочь, и она помогает. И более того, люди, которые ее читают и используют, если можно так сказать, практики молитвы, они и подтвердят это, что, ну, даже зачастую скажут, что это единственное, что работает и помогает. Вот, поэтому, конечно, что, как христианину относиться к трудностям? Ну, как, наверное, к чему-то неизбежному все-таки. Вот. И к тому, что, как знаешь, вот в молитве, Иисусовой молитве тоже вспомнился пример, когда он говорит, что он молит Бога о том, что, о тех людях, которые ему он дал в ученики из мира, да, и он говорит, что он просит их не взять от мира, но сохранить их от зла. Да, то есть вот в этом тоже как бы есть над чем подумать, потому что это не значит удалиться совершенно от трудностей, отгородиться и уйти куда-нибудь в безопасное и уютное место, но научиться с ними справляться. И вот эта вот помощь как раз из Писаний, из Библии, из молитв, она и направлена на том, чтобы ориентироваться на то, чтобы Бог именно помог их преодолеть, а не избавить от них. Вот это вот такой ключевой момент. И потом христианин, ну, как бы это такой человек, наверное, да, если можно опять так сказать, который ориентировал на помощь другому. Да, и он видит, немножко не зацикливается на себе. Я вот так вот сейчас тоже немного неправильно обобщенно говорю про всех. Вот, понятно, что у всех каждый по-разному. Может быть, я... Так, из своей жизни вспоминаются какие-то моменты, что когда сложно, ты как будто бы пытаешься понять, ну, сложно не только мне, есть еще люди, которым сложно, а есть еще люди, которым еще более сложно, чем мне. И тогда вот здесь вот я могу найти в себе ресурс для того, чтобы им помочь. И тоже вспоминается на просторах интернета интересная фотография, когда девочку там разные... описания были к ней, на ней была изображена девочка, которая ну, где-то в обстановке больничной палаты, она просто держала там, да, куклу, которую ей смастерили там, с подручных материалов. Вот. И то ли там это была история из концентрационных лагерей, то ли из блокадного Ленинграда, о том, что она, ее нашли, у нее все погибли, там, родственники, родители. И вот она была одна, она преодолевала эту ситуацию, но гораздо легче ей было справляться с этой ситуацией, когда ей сделали вот такую вот куклу, да, из чего-то там, буквально там из какого-то материала, из тряпочек, сделали условно там, нарисовали глазки, сделали ручки, что-то похожее на это. И сказали, вот ты теперь ее мама, да, ну, то есть как бы фигура, которая ее опекает. Вот, ей очень плохо, ты позаботься уж, пожалуйста, там, да, о ней. И она, получается, что сместила фокус своего внимания с себя на кого-то, даже на что-то, да, неживое. Вот, таким образом, ну, восприятие ребенка сработала, она вот вовлеклась в эту ситуацию и как раз-таки помогала другому человеку. Вот этот вот тот ресурс, как христианина, который мы можем найти в себе, чтобы распространить его на кого-то. На кого-то.
Но я вспоминаю еще один пример. Сотрудники, да, группы Николая Вавилова, который как бы занимался тем, что у него идея была решить проблему голода, да, и он собирал, в общем, там такие, разрабатывал опытные образцы семян, которые, в общем, дают, в общем-то, большие всходы, в общем, которые могут решить проблему голода, и в блокадном Ленинграде сотрудники, да, умирая от голода, они сохраняли эти семена, они не съели их, да, и, в общем, многие умерли просто от голода, сжимая вот эти семена, и те, кто выжили, они сказали, и когда им говорили, что вот, это подвиг, вот вы молодцы, они говорят, слушайте, это не подвиг, это то, что давало нам мотивацию выжить, мы хотели спасти, поэтому мы хотели выжить, на самом деле это спасло нас, да, вот то, что ты, для тебя очень важно, да, то, что ты полагаешь целью своей жизни, то, что придает смысл твоей жизни. То же самое Виктор Франкл как раз писал в книге «Скажи жизни да», да, вот то, что нужно находить смысл, да, вне вот этого существования в обстоятельствах, под влиянием обстоятельств. Кстати сказать, в первом послании Петра, вот мне кажется, Петр как раз об этом пишет в 4 главе, я все время вспоминаю эти слова его, «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Но там скорее стоит не приключение, потому что у нас сразу приключения, это какие-то индейцы, там, Зимбабве, еще что-нибудь. Происшествие, да, это, ну, то, что с вами происходит, да, то есть воспринимайте это как нечто временное, да, то, через что вы проходите, да, то, что пройдет в конце концов, и то, что вам нужно, да. Но вот, знаешь, самый важный, наверное, вопрос, на который мы должны сегодня попробовать ответить, Да, мы понимаем, что трудности помогают нам, да, там претерпеваем рождение души, как Долинский пел, или там Эмили Диккенсон тоже говорит, а вот от созидания души через трудности и испытания. Но ведь это приносит очень много переживаний. Вот как при этом не потерять радость к жизни и надежду? Как найти силы и ресурсы для жизни и при этом находить силы для полноценной жизни, а не просто для существования элементарного?
Сложный тоже вопрос. Спасибо за возможность подумать над этим вопросом, потому что иногда мы даже и не задумываемся, что-то просто пытаемся делать и делать. Вот. И, в общем-то, наверное, не зря пытаемся, потому что через вот эту категорию действования она самая работающая, можно так сказать. Да? Нужно просто продолжать быть и понимать, как христиане мы понимаем, что, ну, в общем-то, Бог в курсе того, что мы преодолеваем и с чем мы справляемся. То есть вот если есть понимание того, что я не один здесь вот в этой ситуации, что я что-то прохожу, и мне надо опять, но не просто как ситуация долженствования, что я что-то должен радоваться, потому что в Библии очень много раз написано «радуйтесь», да, и я должен это делать, а я не могу, потому что никаких моих вообще сил или внутренних ресурсов на это нету. Вот. Но я знаю о том, что Бог видит, в каком я состоянии. Да, то есть, видя, насколько мало во мне силы, насколько даже то количество сил, которые есть у меня, я ориентирую на то, чтобы не пребывать в унынии, да, или в сетовании, да, скажем, на вот эти обстоятельства, а то, что я ему могу доверить, еще раз ему озвучить о том, что да, действительно, мне тяжело, но я знаю, как бы, знаете, такую установку иметь, как вот это же мой шанс показать ему свое доверие. Да, то есть я приношу это тебе, но я знаю, что ты знаешь. То есть для тебя это не будет удивлением, если я тебе очередной раз скажу, что вот мне вот сейчас не очень хорошо. Вот. И в каких еще ситуациях мы можем, вот знаете, как вера без дел мертва. А вот это вот как будто бы такой шанс как раз показать и проявить свои дела веры. Да, вот это вот моя часть, которую я могу. Можно, конечно, в этих ситуациях, знаете, как и психологи советуют тоже, определить круг зону, так сказать, моей ответственности. На что я могу повлиять, на что я объективно не могу повлиять, потому что вот в ситуации тревог и каких-то трудных жизненных переживаний как раз вот это самое сложное. Человеку кажется, что он должен что-то делать, а что-то не получается, или что-то с чем-то весьма трудно справиться. Но вот этот вот круг вещей, на которые я могу повлиять и изменить, и тот, который от меня вообще никак не зависит. Вот. И начинать как раз вот с этого момента, где я могу привнести свои силы или вот свои усилия на то, чтобы что-то исправить или кому-то помочь. Вот. Поэтому это я вот так расцениваю как шанс очередной, как вообще за это можно быть благодарным даже. То есть перевести вот эту ситуацию от уныния и от такой тяжелой ситуации, испытания, трудностей, как раз в ситуацию благодарности. Это хорошо, потому что Бог мне вот в этой истории дал шанс показать, насколько я ему верю. Или я только на словах, вот, или я могу все-таки выдерживать эту ситуацию, таким образом давая там пример, или еще, если было бы идеально, поддерживая близких.
Угу. Я бы хотел, наше время подходит уже к концу, я бы хотел прочитать из отрывок из первого послания, опять же, Петра, только уже из пятой главы, с шестого стиха. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол уходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Мне кажется, что очень важное часть нашей жизни – это то взросление, духовное взросление, эмоциональное взросление, которое мы претерпеваем в результате. И как бы мы ни хотели стационарно развиваться как какой-то сверхчеловек в лаборатории, когда вот нас привели туда маленькими, нам там что-то сделали, ввели что-то, там какие-нибудь диодики присоединили, мы ставили духовными гигантами, так не происходит. Происходит только в том случае, если мы учимся реагировать на то, что выдергивает нас из нашего комфортного или любого состояния, когда мы учимся, проходя через трудности, понимать трудности другого человека, плача мы разделяем слезы другого человека, мы учимся радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Все это благодаря трудностям, благодаря тому, что вот это созидает нашу душу. Это помогает нам быть теми, кем мы являемся на самом деле. Большое спасибо. Сегодня была с нами христианский психолог Ольга Ильина. Мы говорили о трудностях. Каждую пятницу в 12:00 в программе БМ мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания. До свидания.